Крафт знает.
Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и политолог Георгий Бофт традиционно.
Здравствуйте.
Ну, собственно, программа так и называется. Бофт знает. Вот любопытно, что Георгий
Многие
Бофт...
Многие же думают, что это междометие.
Да?
Да.
Вот интересно, что Георгий Бофт знает о пресс-конференции Дмитрия Медведева.
Я слушал, вот пока к вам ехал, слушал в машине эту пресс-конференцию.
Так.
Она не, она не отвлекала меня от дороги.
Там... Это хорошо или плохо?
Это вы сами оцениваете, я осторожно высказываюсь.
Но дело в том, что если он говорил бы что-то настолько интересное, что...
Да, я мог бы...
Внимание
челюсть
так сильно
у меня
привлекал.
Бы упала да. на колени. Нет, у меня челюсть за этот час не упала на колени ни разу. Медведев был верен себе, он говорил гладко, обтекаемо, ровно, без агрессии, но и без такой какой-то популистской
помпы. Тщательно подбирая слова.
Без популистской помпы, вот так вот.
Ну, вот среди прочего, давайте, вот о чем спросить у Медведева, да? Про рост экономики, конечно. Вот давайте послушаем, что он сказал про рост экономики.
В целом, наша экономика и социальная сфера этот год прожила абсолютно нормально, стабильно. И это самое главное, с учетом того, что мы помним, конечно, разные годы и разные проблемы, которые так или иначе возникали. Значит, в этом году наша экономика развивалась, но, наверное, не такими значительными темпами, как мы бы все хотели. Максимальный рост, который мы ожидаем, может быть, от 1,3% до 1,5% валового внутреннего продукта. Мы надеемся, что в результате тех мер, которые мы предприняли, мы выйдем на устойчивые, более высокие темпы.
Заветом Дмитрия Анатольевича верны, держимся.
Ну да. Стабильность, я не знаю, она еще позитивный оттенок имеет или уже негативный?
Это признак мастерства, стабильность.
Стабильность – это признак мастерства. Она у нас еще не синоним застоя, правильно?
Нет.
Ну, тогда это хорошо. Тогда мы с ним согласны. Кстати говоря, я вчера ради любопытства посмотрел. Последний год, когда Медведев был президентом, это 2011, рост ВВП у нас составил 4,2%.
Вот у меня вопрос.
Это был самый крупный, между прочим, рост за все вот нынешнее десятилетие, начавшееся, да, и уже заканчивающееся. Более того, тогда мы были третьей в мире страной по темпам роста ВВП. Представляете?
Насколько я знаю, вот предкризисное время 2008 года – это самый пик развития нашей экономики.
Но если взять вообще первую пятилетку нынешнего века, то это был вообще самый успешный и в плане развития экономики, и в плане преобразования, и в плане роста благосостояния. Ну, первое десятилетие вообще было в плане роста благосостояния наилучшим за всю историю России, включая…
Ну, с нулевого по восьмой год вы имеете в виду.
Включая там, я не знаю, царские времена.
Как вы считаете, вот почему растерялось это все и куда?
Да ответ прост, вы сами знаете. Во-первых, 2014 год – это санкции, они сказались, конечно, негативным образом. Во-вторых, как бы это вам сказать?
Поделикатнее.
Помягче, да. Слишком много силовых структур, слишком плохая судебная система, слишком много неправосудных решений и слишком плохой инвестиционный климат.
Вот,
и слишком много маразма в плане административного регулирования экономики.
Вот насчет судов, мы чуть позже будем говорить про суды, и даже у нас запланирован звонок журналисту Ивану Голунову. Так, ну а теперь продолжим про пресс-конференцию Дмитрия Медведева. Давайте послушаем еще один из его ответов, вот про суверенный интернет, например. Что это за штука такая? Слушаем.
Ничего никто закрывать не собирается, и YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать, хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube. Вы знаете, она тоже меняется, они ее делают более строгой в части авторских прав, в части коммерческого соглашения и целого ряда других аспектов, которые связаны с коммерциализацией интернет-среды. Но закон, который иногда называют законом о суверенном интернете, он же действительно направлен не на то, чтобы что-то там запретить. Цели законопроекта совершенно в другом. Просто в том, чтобы нас не отрезали как раз от мировой сети, если кому-то в голову это придет.
А придет в голову, как вы считаете, Георгий
Георгиевич? До сих пор не было ни одного прецедента, когда ту или иную страну отрезали бы от мировой сети, включая Сирию и Иран. а также Северную Корею.
То есть они отрезали себя сами?
Они отрезали себя сами, да. Поэтому такого прецедента не было, но вот Медведев считает иначе. Ну, а как он может считать, как бы, так как вот мы с вами, или я, например, поскольку подписаны же целый ряд законов, они подписаны президентом, он не может открыто перечить президенту, поэтому он не будет выступать против закона о суверенном интернете. С другой стороны, вот в его ответе этом, который мы только что прослушали, мне было любопытно узнать, ну, впрочем, я подтвердил свои как бы ощущения по поводу него, что он в курсе того, какая политика у YouTube. И какие там изменения в этой политике, коммерциализация, там, авторские права и так далее. Там. То есть он следит за этой темой. Это человек интернета.
Ну, кстати, да, в отличие...
Не будем никем сравнивать. Вы уже вступили на опасную стезю и сказали, что а вот некоторые вообще не в курсе. А мы не будем этого говорить.
Я не сказал вообще.
Вообще. Вот, мне кажется, у вас это с языка, мне кажется, свисало.
У меня
уже вообще, да.
Ни в коем случае.
Не будем.
За кого вы меня принимаете? Я профессиональный человек. За кого вы меня принимаете? А как вы считаете, был бы принят закон о суверенном интернете, если бы президентом, ну или во времена, собственно, правления Дмитрия Медведева?
Нет, однозначно нет. Не был бы принят ни закон о суверенном интернете, ни закон, пока до сих пор никто ему не задал вопрос, как он будет использоваться айфоном после того, как летом следующего года вступит только что подписанный президентом закон о предустановке российского ПО на все гаджеты. Если его понимать буквально, то никакой iPhone больше в России продаваться без предустановленных ПО не может, а Apple известен тем, что не предустанавливает никакие чужие ПО на свои, прости господи, айфоны.
То есть айфончики с российского рынка уйдут?
Если не будет какая-то хитрость применена, я не исключаю, что сделают такую трактовку закона, что позволят продавать здесь по-прежнему айфоны, но вот при буквальном понимании этого закона Apple должен уйти с рынка, и он, собственно, об этом и говорил, что он уйдет с рынка в случае принятия этого закона в том виде, в котором он сейчас и подписан. Поэтому 20 представителей телеканалов делают вид, что они круглые болваны или стаиросовые дубины, и ни один из них не задает этот вопрос, потому что не хотят ставить, конечно, Медведева в неудобное положение.
Насчет неудобных положений. Маргарита Симонян, глава телеканала «Rush Today», планировала задать Дмитрию Анатольевичу вопрос по поводу его супруги Светланы Медведевой.
Угу. Которая... А что с его супругой случилось?
Нет, все хорошо. Дело в том, что ФБК, ну, вы знаете, фонд по борьбе с коррупцией,
так называемый... Я забыл. Он...
Так называемый фонд по борьбе с коррупцией, который курирует известный оппозиционер Навальный, выпустил очередное расследование, тоже в кавычки можно взять, о том, что Светлана Медведева летала на бизнес-джете за 50 миллионов долларов.
Но
Маргарита Симонян обещала задать этот вопрос.
Не один полет 50 миллионов стоит.
Летала, я сказал. Летала на самолете.
Налетала на 50 миллионов или самолет 50
миллионов? Да не налетала, а летала на самолете, который стоит 50 миллионов.
Ну, а какое его собачье дело, на кто на чем летает? Надо сказать, что...
А правду кто будет искать?
Два года назад Медведева спрашивали про расследование Навального, которое касалось его самого. Помните, оно называлось «Он вам не Димон?»
Конечно.
И он как-то что-то так... ответил, что, в общем, и так вот, если упростить, то клал я на это расследование, там ничего не доказано. Я думаю, что пока мы не слышали ответа, потому что пресс-конференция его продолжается, но мне кажется, он выкрутится и в этот раз, и ответит так, что, в общем, примерно так же и ответит.
Насчет всех этих расследований?
Он же не скажет, что она больше не будет, и я вообще не знал, куда она летала, и вообще это она самостоятельный человек. Между прочим, почему он должен ей отвечать? Идите к ней и спрашивайте.
Да, вот будет у нее пресс-конференция.
Да, будет пресс-конференция, вот спросите. Или обратитесь с запросом.
Ну, в общем, как-то так, да. Но
наше физическое лицо.
ФБК отметился еще одним расследованием.
Да,
что он такое? Выяснил про невероятные сокровища, про огромные сокровища, например, памятная табличка на скамейке в Нью-Йоркском парке.
Десятка стоит.
Посвящена телеведущей, сотруднику ВГТРК Наиле Аскерзаде.
Нет, она установила в знак признания любви некоему Андрею Костину.
Почему некоему?
Некоему. Ну, а как? А вы же знаете, какому?
Это там... глава ВТБ.
А там не написано, что он глава ВТБ. На табличке написано имя и фамилия.
это все превращается в какой-то фарс. Ну ладно. Смотрите, итак, в опубликованном недавно расследовании ФБК, в частности, утверждается, что Аскерзаде пользуется самолетом, стоимость которого, не будем называть сумму, там очень много нулей, но он стоит дороже, чем самолет, на котором вот летает Светлана Медведева.
Вот это предмет для конкретной семейной разборки. Потому что я бы, будь я Светлана Медведева, я бы поставил вопрос за семейным ужином ребром.
Как именно?
Ну, какого черта?
Нужен самолет за 70?
Да, конечно.
Миллионов.
Конечно.
Интересно, а чем они отличаются, самолет за 50 и за 70?
Нет, вот мне кажется, за 70 круче.
Думаете, да?
Мне кажется, на 20 лямов круче.
Ровно на 20. Ну, хорошо. Среди прочего, там не только, собственно, у нее самолет есть, но еще какие-то куча каких-то сокровищ, которые ей купил глава ВТБ. Но, если честно, я не понимаю, в чем вопрос Навального. Это же подарки. Я так подозреваю, да, что, наверное, он зарабатывает не так мало, чтобы позволить
себе. Мне кажется, он вообще не бедный человек, да.
Да, может позволить. В чем расследование? Почему оно направлено не против Костина,
да,
а против Наили? Вот мне просто интересно. После перерыва давайте выясним уже этот вопрос, потому что у нас буквально 20 секунд остается. Я пообещаю сейчас нашим слушателям, что после перерыва мы снова продолжим обсуждать главные темы. Я напомню, что еще запланирован звонок к известному журналисту Ивану Голунову по поводу того, что судьи предложили наказывать СМИ за давление на них. Оставайтесь с нами.
Бовт знает. Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал каждую минуту. И теперь он возвращается. Он голоден и собирается утолить свою жажду. Его не остановить.
Твое утро никогда не будет прежним.
Максим Шевченко. В понедельник в 8 часов по Москве.
Главное, доживи.
Бовт знает.
Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский политолог. Итак, Георгий Георгиевич, все-таки ответьте, пожалуйста, на вопрос. Почему Навального так интересуют доходы вот телеведущей, которые получены, ну, как подарки?
Во-первых...
Я не понимаю, он нашел бы какое-то имущество у Костина,
ну, фактически
которое говорило бы о том, что это превышает его доходы, я бы понял, это было бы логично.
Он говорит о другом, он утверждает, на самом деле там есть сомнения в том, что это доказано, он утверждает, что с баланса банка государственного ВТБ вот эти все самолеты, а также квартиры переданы на баланс офшоров, я упрощаю, там несколько другому, но вот упрощенно вот так, на баланс офшоров, а с офшоров они перешли в пользование означенной вами симпатичной женщины. Вот. Кстати говоря, мне нравится и история этой любви. Вот это если абстрагироваться от дорогих подарков, они, видимо, реально любят друг друга, и это никакой не там, не знаю, расчет и так далее. Там, в общем, такая история любви, судя по всему, настоящая. Вот. А что касается, значит, этих оформлений, то мне кажется, это детали на самом деле, потому что, ну вот опять же, если абстрагироваться от эмоций и, значит, там рассуждать о том, негодяй ли Костин или не негодяй, своровал он эти деньги, не своровал, значит, формально к нему вопросов нет у акционеров, там, у правления банка. Вот, значит, что касается офшоров, то недавно вот «Газпром», знаете, такую организацию,
да,
продал «Строймонтажгаз» на какую-то женщину по фамилии то ли Сафронова, то ли Сафонова за 75 лямов, значит, и ничего, как бы, это все оформляется через офшоры. Вот все эти государственные компании, как бы госкорпорации, они вообще оперируют через эти офшорные схемы, потому что так удобней. Строго говоря, значит, вовсе не обязательно, что за этим есть воровство и коррупция, хотя мы можем так подозревать.
Хорошо, к другой теме. Ведомости пишут о том, что судьи предлагают наказывать СМИ за давление на них. Собственно, Совет судей разрабатывает проект защиты от, я цитирую, тенденциозных публикаций и предлагает ввести ответственность для СМИ за давление на суд. Собственно, на связи с нами известный журналист портала «Медузы» Иван Голунов. Ваня, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, что вообще думаете по поводу этого потенциального, даже не знаю, это еще не законопроект, слава богу, по поводу этого проекта? Что вы думаете, что вы скажете?
Ну, это какая-то довольно странная идея. Есть такое выражение, что СМИ – четвертая власть, судебная власть, как известно, у нас третья власть. И довольно странно, когда судьи говорят, что вот давайте мы будем бороться с публикациями недостоверной информации, с давлением на суд и так далее. Каким образом они будут это делать? Сейчас у них есть возможность обратиться в суд, если опубликована какая-то недостоверная информация. Что мешает им это делать сейчас? Как бы это, да, все довольно странно. Может быть, их раздражают какие-то публикации изданий там с аудиозаписями судей, где судья называет одного из участников процесса заразой гавкающей. Но что-то мне подсказывает, что это вряд ли является давлением на суд или какой-то публикацией недостоверной информации.
Ну вот, извините, ваше дело благополучно завершилось вот как раз благодаря общественному резонансу, давлению.
Но
вот как
думаете, формально еще не разрешилось.
Ну, да. Тем не менее, человек на свободе, понимаете?
Не завершилось.
Да-да.
Человек на свободе, но при этом есть наркотики, которые кто-то распространил в моем рюкзаке. Кто эти люди? Это является государственной тайной.
Да, это мы помним.
Я не думаю, что это является хорошим знаком о том, что дело завершено.
А что нового вот в этом, ну, не законопроекте, а предложении по сравнению с существующей практикой?
Проекту.
Проекте, проект. Да, проекте, да. Что нового там вы усматриваете? Мне кажется, что вы, вот я согласен с вами, что они и так могут подавать в суд. Ну и что? А сейчас они во внесудебном порядке, может быть, будут просто брать и запрещать вообще всякие публикации о текущем процессе, например, потому что вы все врете.
Да. Ну, тут вопрос как раз в внесудебном порядке. Это довольно странное решение. То я думаю, следующими тогда могут выступить чиновники, которые скажут, что публикации о коррупции портят им аппетит, ухудшают настроение, чтобы исполнять свои задачи.
Что вот, правда.
Давайте мы тоже запретим журналистам писать о коррупции чиновников. Ну, это какие-то довольно странные решения. Если у судей есть право претензии к журналистам, если им кажется, что они публикуют недостоверные сведения, есть процедура обращения в суд. Почему судьи это не делают, не обращаются в суд, когда публикуются недостоверные данные? Может быть, они не доверяют судебной системе? Но как бы это очень странное как бы решение, которое немножко разрушает какие-то
существующие. А судья решения. Сейчас ведь может своим решением просто взять и удалить прессу из зала заседания, правильно?
Да, может он это сделать, ему нужно единственное будет обосновать, почему это происходит.
Ну, например, тем, что большой резонанс вокруг дела, ну, чем-нибудь таким, да? У меня, собственно, вопрос, который не дозадал вам. Как вы думаете, ваше дело-то повлияло на это возможное, еще не принятое решение, или нет?
Может быть. Ну, то есть там упоминается также в публикациях на эту тему упоминается также дело Павла Устинова о том, что судья Тверского суда Алексей Криворучко подвергся давлению СМИ. Но если вспомнить все-таки, о чем идет речь, то там скорее было давление социальных сетей, и более того, там возбуждены два уголовных дела по фактам якобы угроз судье Криворучко от каких-то блогеров, которые не являются СМИ. Ну, то есть здесь сейчас они пишут о СМИ, потом они поймут, что это неэффективно, и давайте мы еще введем это в отношении соцсетей, что нужно как-то более уважительно относиться к решениям суда. А потом мы запретим думать гражданам о том, что решение суда не очень объективно. Это все, как бы, эта вся проблема, она отчасти связана с информационной закрытостью судебной системы. Когда у общества есть какие-то вопросы, которые она адресует судам, судьи не выходят и не объясняют, почему было принято то или иное решение, почему они назначили те или иные там то или иное наказание по какому-то из дел. Этих объяснений нет. Но вот сейчас из того документа, который опубликован в «Ведомостях», мы видим, что судьи читают публикации и очень расстраиваются. Ну, это довольно странное как бы действие. Если они очень расстраиваются, они могут обратиться в суд. Есть такая процедура. Вроде бы эта процедура ничем себя не скомпрометировала.
Коротко, пожалуйста, скажите, СМИ способны давить на судей или нет? Ваше мнение, коротко.
СМИ способны информировать и пытаться изменить ситуацию в разных отраслях, в том числе, возможно, и в судебной системе. Я не очень понимаю, что такое давить на СМИ. А еще СМИ, наверное, способны давить на чиновников.
Нет, не давить на СМИ, которые... а СМИ способны давить на судей. Вот в чем вопрос. То есть они воспринимают это как давление судей или нет? Вот.
СМИ способны давить на все сферы, в которых происходит что-то непонятное. СМИ информируют, и СМИ пытаются изменить эту ситуацию. Возможно, героями публикаций это воспринимается как давление. Если это избыточное давление, то тогда есть соответствующие механизмы, как можно, собственно, с этим бороться.
Спасибо. С нами был Иван Голунов, известный журналист портала «Медуза». Продолжаем к другим темам. Или у вас есть что добавить, Георгий Юрьевич?
Посмотрим, во что это выльется.
Но в принципе, можно будем надеяться, что этот проект не появится.
Довести, да? До фарса можно все, что угодно.
Ну, это правда. Вот в Китае, например, назвали Россию воинственным народом. Наши сибирские леса так не думают, я
подозреваю. На самом деле мы слишком хорошего мнения о китайцах, что они нас воспринимают как братья там и так далее.
Китайцы вообще... У меня такого мнения нет.
Китайцев, ну, вообще, китайцы вообще не любят иностранцев. Это исторически, да, традиционно, это они вообще никаких иностранцев не любят, а белых европейцев они не любят тем более. Они любят только себя, причем это такое достаточно высокомерное мнение о своей нации. Оно, конечно, имеет много исторических оснований, они действительно великая цивилизация, но вот на том основании, что они великая цивилизация, они всех остальных считают людьми второго сорта. Это не очень популяризируется, точка зрения, тем не менее она есть. Но не популяризируется она по той простой причине, что, во-первых, мы не хотим ссориться с китайцами, а во-вторых, в общем, у нас мало специалистов, которые могут это объяснить. Я таковым не являюсь, я просто слышал это мнение от как раз таких специалистов.
Ну, собственно, вот об этом написало известное китайское издание «Соху», наверное, вот так оно правильно произносится.
Ну, конечно, я с утра читаю эту «Соху», а вы-то тоже ведь, наверное, за чашечкой кофе.
За чашечкой соху.
И думаю, как блин, пишет автор материала. А ты смотри, они написали, что мы агрессивные нации. Вот сволочи какие.
Нет, ну вообще надо следить за тем, что пишут о нас. Это интересно. Итак, как пишет автор материала, во времена Российской империи и Советского Союза страна могла заполучить большие территории площадью 25 миллионов квадратных километров. И, собственно, получила. Осталось еще 17 миллионов квадратных километров, добавляет автор. Еще одной причиной названа экстремальная погода, которая, внимание, укрепляет российский дух и тело. В частности, зима смогла победить шведов в 1707 году.
Ну и Наполеона. Как они глубоко копнули, почему-то именно шведов.
Ну да, вообще больше всего нам мороз-то помог с немцами. До шведов копать не надо, шведы как бы сами зимний народ. Сейчас уточню, сколько у нас осталось до конца этой части. 30 секунд осталось. Ну что ж, осталось, да, даже уже меньше. Ну что ж, осталось подытожить, что все-таки не читайте китайскую прессу, там ничего хорошего про нас не напишут. Правильно я говорю?
Тем более, что она и пишется на каком-то языке, печатается, странным, непонятным, да. Совершенно, да.
Тем более за чашечкой кофе не надо этого делать. Иван Панкин в студии и известный российский политолог Георгий Бовт. Оставайтесь с нами через 4 минуты мы продолжим после полезной рекламы и хороших новостей.
Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать. Бовт знает.
В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и известный российский политолог Георгий Бовт. Мы продолжаем. Вот смотрите, ну и пусть в Китае называют Россию воинственным народом, зато президент Польши отказывается считать Россию врагом НАТО. Но это же куда важнее, не правда ли?
Я думаю, что он считает и держится в русле официальной доктрины. То есть мы не враги, но мы угроза. Мы не враги, но мы угроза. Мы не враги, потому что с нами не воюют, да, а угроза мы, потому что вот, ну, дальше следует стандартный набор, что мы там собираемся возобновить Советский Союз, оккупировать Восточную Европу, распространять свое тлетворное влияние, еще совершать террористические акты по всей Европе.
Ну нет, про теракты, наверное, все-таки да это вот вы немножечко преувеличиваете.
Ну как, в связи с убийством в Германии этого грузинского, значит, войнаха. Говорят уже, такое пишут, публикуют.
Что ну, такие же издания, Скрипалей. Как вот это китайское «Сохо»?
Нет, в немецкой прессе довольно много публикаций. Идут сравнения со Скрипалями, с Солсбери. Причем, посмотрели бы они, кого они защищают вообще.
Ну, смотрите, Анджей Дуда об этом заявил на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Лондоне саммита Североатлантического альянса. Отвечая на вопрос журналистов, в каком ключе на встрече обсуждалась Россия, польский лидер как раз заявил, что она является соседом, с которым альянс не всегда соглашается, считая некоторые действия Москвы недопустимыми. Но, цитата, «нет никакого врага. НАТО сейчас никто не атакует. Врагом можно назвать террористические организации, которые позволяют себе атаковать граждан и солдат». Конец цитаты. Вот, собственно, еще вот он добавил, что по отношению к России нет никакой враждебности. Вот, а вы тут мне рассказываете.
А помните, когда Обама говорил, что у Америки три угрозы – это ИГИЛ запрещенный, Эбола, лихорадка и Россия?
Ну, в причем этом плане, Россия самая серьезная.
Да, в этом плане польский президент, конечно, лапочка просто настоящая.
При том, что я, скажем так, и понимаю, и не понимаю причины, по которым Польша считает Россию угрозой. Ну, понятно, почему. Потому что они, собственно, в некотором смысле у них есть историческая обида.
Три раздела Польши.
С которым мы не согласны, но тем не менее. Но я понимаю, почему. А вот Барака Обаму, уважаемого, я вот не понимаю, с чего вдруг Россия угрозой была для Барака Обамы? Ну, скажите мне, пожалуйста.
Я думаю, что просто...
Мы ему лично угрожали,
интересно. Это был вопрос во многом персонифицированный. Были отвратительные личные отношения между Бараком Обамой и Путиным.
Считаете, что личные отношения – это не повод для того, чтобы называть целую страну угрозой?
Ну, вы объясните это афроамериканцам, чтобы они поднялись над личными и эмоциями и вели себя объективно. Барак Обама тот был еще штучка, в отношении которого из соображений политкорректности нельзя было произносить определенных вещей, однако которых произносят против Трампа, между прочим. Если бы Трамп был черным, то все, что он сейчас вытворяет – вообще бы никто бы не посмел бы рта раскрыть.
Вот черным некрасиво говорить. Негром можно, это литературное слово.
А вы попробуйте скажите слово «негр» в Америке.
А вы знаете, что даже книга лучше не говорить? Они могут услышать «нига». Серьезно.
Mm-hmm, да.
У Слепакова был такой случай даже.
В этом плане забавно почитать речи американских политиков и даже президентов конца 19 века, где вот эти термины, которые вы сейчас употребили, они были в политическом лексиконе абсолютно легальны. Да. Никто не говорил тогда афроамериканцы. Это термин, который появился несколько десятилетий назад всего.
Ну, хорошо, давайте, знаете, о ком поговорим? О российских шпионах. Которые прячутся по всей Европе, да, которых, слава богу, не замечает президент Польши, потому что прячутся они в Альпах.
Да что вы говорите?
Да, там находится база шпионов ГРУ, серьезно. По меньшей мере, 15 российских агентов с 14 по 18 год останавливались во французских Альпах, заявляют источники Le Monde. Ну, это известная газета французская. По мнению западных разведспецслужб, россияне могли использовать регион как тыловую базу.
То есть весь регион? Ну, вообще в Альпах мило, и в альпийских городках. Правда, они там, вот я посмотрел эту публикацию, в оригинале они исключают Францию, что во французских Альпах, дескать, они не гнездились. А они выбирали Альпы там швейцарские, куда там еще Альпы выходят, немножечко в Италию они выходят, вот, Австрию и, значит, там на юге Германии тоже, наверное, касаются. Так что вот там они работали якобы. Но все время перемещались. Ну, просто снимали ребята апартаменты и катались на лыжах. Как назывался этот фильм с Джеймсом Бондом, где там есть сцены соответствующие? Видимо, после этого они туда переместились.
Ну, слушайте, фильмов про Бонда великое множество.
Гонки на снегоходах.
Ну, это старый еще.
Да, старый.
Ну, я не вспомню все. Хотя я, в общем-то, люблю фильмы про Джеймса Бонда. Смотрите, как
тут мы сходимся.
Как хоть тут. Нет, еще мнение про Барака Обаму. Вот в нем сходимся. Итак, Германия, как известно, высылает двух российских дипломатов, которых они считают разведчиками тоже. Ну, это тоже это безумие какое-то или что? Как вы можете это объяснить?
Они считают, что эти дипломаты замешаны в организации убийства грузинского боевика, грузинско-чеченского боевика Хангашвили. Как-то вот так он называется, которого убил человек с российским паспортом, он был пойман.
Зелимхан Хангашвили, да.
Хангашвили, да.
Участник Второй Чеченской войны.
Да, но на самом деле это бандит из бандитов. В общем,
это террорист.
Типичный исламист.
Убили.
То есть я бы с чем сравнил? Вот, например, на территории суверенного государства Пакистан, буквально рядом с военной базой, был замочен некто по имени Бен Ладен, американским спецназом, который туда физически проник без всякого разрешения пакистанского правительства. И надо сказать, и после этого ни один сотрудник посольства США в Пакистане не был выслан, хотя Пакистан, как, насколько помню, какую-то ноту там им написал. Это, конечно, человек помельче, чем Бен Ладен, но на нем кровь. Он реально замешан в организации теракта в столице Ингушетии, когда было убито под сотню человек. А этот человек получил политическое убежище в ФРГ.
Вы про 98-й год, видно,
да,
говорите.
Угу. Да, в Назране, когда был массовый расстрел. Угу. И еще в целом ряде терактов. Он не только не... Он находится, между прочим, в розыске по иску Грузии, Интерпола. Он не только не выдан ни Грузии, ни нам, он еще получил там вид на жительство, и не знаю, как там гражданство и получил, но он получил политическое убежище и вид на жительство. И после этого нас обвиняют в том, что мы ай-яй-яй замочили, да если бы даже и замочили, я считаю, что и правильно сделали.
Да, конечно, о чем тут вообще рассуждать?
И что? В чем, собственно, претензия-то?
Ну, это надо у немцев спросить.
Что не спросились Ангелы Меркель на то, чтобы совершить это убийство? Да, оно совершено без неких дипломатических церемоний, мягко говоря.
Человек так еще, подождите, не доказано, что как бы вообще причастны,
ну,
мы к этому.
Ну, хорошо.
Вы говорите, что мы не спросили разрешения.
Не, ну, хорошо,
о чем мы должны...
Не, ну, допустим,
не факт, что мы.
Не, ну, вот тут мы расходимся. Я считаю, что, значит, этот человек, который обвиняет и совершил это убийство, он там на видеокамерах, он проехал на велосипеде, выстрелил ему в башку и в грудь и уехал. Но был пойман, поскольку его схватили прохожие, по сути дела, и опознали.
То в общем, есть прохожие, по-вашему, могут,
ну, могут
подготовленного, ну, спецагента,
ну,
схватить?
Ну, хорошо, прохожие. Но вы считаете, что нет, я считаю, что да, но я считаю, что абсолютно правильно. Вот, и этого человека надо вообще отпустить и наградить его. А немцы считают, что за это надо выслать двух российских дипломатов.
А вы не находите такая подстава? Еще раз повторюсь, нет, Георгий Георгиевич, подготовленного человека,
да,
схватить прохожие. Ну, вы серьезно?
Нет, они его не в буквальном смысле схватили, они его сдали полиции. То есть они сказали, вот он, держите его. А его там действительно...
Уровень подготовки, арестовали. Уровень бог, буквально, честное слово.
Уровень подготовки примерно такой же, как в Солсбери, где люди засветились на всех видеокамерах.
Ну, кстати, тоже очень странная история, до конца непонятная.
И вы, конечно, опять будете говорить, что не доказано, а я вам скажу, что и правильно сделали, что пытались отравить, потому что он продолжал работать против страны, которая его помиловала.
Нет, то, что он предатель, предатель, это правда? Я это
Нет, он продолжал работать против страны, которая его помиловала. А этот человек продолжал организовывать теракты, хотя он не наказан еще за тот теракт, который был одним из участников его организации. Поэтому обоих, значит, совершенно правомерно, по справедливости. Но вот если на формальном, опираться на формальный закон, то, ну, конечно, нарушение тут, да, мягко говоря, есть. Поэтому я бы на месте немцев этот вопрос мягко бы замял, вот, и, например, бы, как поступили в свое время власти Катара, двух человек, которые застрелили Яндарбиева, тоже, кстати сказать, подготовочка была та еще, прямо на камерах буквально его застрелили, они его выдали спокойно России, вот так вот по понятиям разрешили, разрулили этот вопрос. И ну, немцы
с Катаром у нас чуть более близкие отношения просто.
Ну и немцы могли бы так поступить, потому что этот человек террорист.
Нет, они Европа. Они Европа.
Mm-hmm.
Да.
А когда в Мюнхене была Олимпиада, потом израильский спецназ замочил всех, в том числе в Европе, палестинских террористов, это ничего? Это можно?
Это было давно. Все. В общем, наш эфир плавно подошел к концу. Получился у нас с вами такой своеобразный очень разговор. Ну да ладно, то ли еще будет, что называется. В студии радио «Комсомольская правда» специально для вас, друзья, были Иван Панкин и известный российский политолог Георгий Бовт, который все знает. До свидания.
Это была тяжелая неделя. Хороший.
Ребята, давайте жить дружно.
Плохой.
Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца.
Злой.
А вот что у нас в России,
Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве.